Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Сегодня в нашей программе.
Снова видим мы, как неотделимо связаны друг с другом бесстыдство и жестокость. Как страшен может быть человек с его распущенностью и неверностью.
Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах, о горестной актуальности событий, в память о которых сегодня Святая Церковь совершала праздник усекновения главы, пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Смерть побеждена. За смертью наступает нескончаемая жизнь вне категории земли, времени и пространства. Жизнь вечна.
Верующий не останется во тьме. Слово преснопамятного епископа Василия Родзянко в очередной программе из радиоцикла «По его творениям».
Россия далеко не первая страна, которая начала активно внедрять вот систему, скажем так, электронной идентификации людей и систему тотальных электронных расчетов и учета всего и вся.
Первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Валентинович Сивков, еще раз об универсальной электронной карте.
И так называемой студии танцев живота, где девочки в костюмах одолисок, в шароварах прозрачных, купальниках, вихляют бедрами и исполняют некий танц.
Глава межрегионального движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко в передаче «Территория семьи» об опасностях, которые подстерегают родителей в современном мире.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, на праздник усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Опять Иродиада беснуется. Снова перед нами эта история гнусного пира Ирода в день его рождения. Развратное плясание юной девицы, неразумное обещание Ирода — дать ей все, что она не попросит. Девица, которая идет торопливо посоветоваться с матерью и возвращается, чтобы потребовать голову Иоанна Крестителя на блюде. Немедленная жестокая казнь, которая за этим следует, в темнице среди мрака ночи. Снова видим мы, как неотделимо связаны друг с другом бесстыдство и жестокость. Как страшен может быть человек с его распущенностью и неверностью. Не зря, видно, говорят, нет ничего ужаснее на свете, чем бесстыдная, мстительная женщина, потому что по самой природе своей женщина призвана прежде всего являть добро. Она дева, мать, жена, очаг, и разрушение всего этого делает ее инфернальной. Отвратительные телодвижения Соломии, демонстрирующие искусство профессиональных блудниц, вызывали не ужас, а восхищение у ее матери, которая сама научила ее этому разврату и теперь подстрекала на убийство. Мы, наверное, плохо еще сознаем, в каком обществе мы сегодня очутились. То, что было когда-то патологией и ненормальностью, все более становится обыденным явлением. Мать приводит на конкурс красоты 15-летнюю дочь и говорит журналистам: «Пусть моя дочь растет не так, как я. Пусть ее красоту оценят все, и пусть она гордится этим». Пресса с восторгом тиражирует, хотя и не исключено, что порою просто придумывает подобные заявления. Но в результате непридуманной реальностью является тот факт, что какая-нибудь почтенная, вполне положительная, уважаемая всеми женщина, спокойно смотрит изо дня в день порнографические видеофильмы вместе со своими детьми. Каким еще одичанием, какой новой жестокостью и кровопролитием прорвется в нашем обществе это тихое всепроникающее растление? Происходит все более страшное накопление зла в мире, и нет покаяния. Нет покаяния, и не может быть его в мире, если в нас его по-настоящему нет. Праздник великого проповедника покаяния услышим еще раз предупреждение церкви о том, что новая религия, из недр которой явится Антихрист, будет отмечена соединением внешнего благочестия и беззакония, то есть отсутствием покаяния. Иирод Антипа, блудник и убийца, ходил в храм и все соблюдал, как и отец его, Ирод Великий, тот, кто совершил убиение невинных вифлеемских младенцев при рождении Спасителя, тот, о котором римский император Август говорил, что лучше было быть его свиньей, чем его сыном, потому что Ирод Великий, со строгостью исполняя все предписания иудейской религии, не мог позволить себе вкусить свинины, однако погубил трех собственных детей и жену. Все соблюдал Ирод Антипа, и даже как будто вовсе неформально, не просто стоял со своей суеверной свечкой. Он страшился Иоанна, ненавидел обличение его и одновременно с удовольствием слушал его, не в состоянии был освободиться от влечения к слову пророческой правды. Преступление не совершилось бы, может быть, если бы не был он пьян, если бы не был захвачен среди пьяного пира всеобщим огнем блуда и надмения, если бы, потеряв власть над рассудительностью, не боялся, что, откажись он от своего безумного обещания, над ним будут смеяться его так называемые друзья. Он боялся больше, чем совести и Бога, оказаться не на высоте перед злоречивым людским судом. Так сегодня миллионы людей связаны круговой порукой греха и спокойно принимают любое безобразие, потому что боятся не быть как все. Не хватает мужества выступить уже даже не против убийства невинных людей, это было явно опасно, а против сатанинского растления собственных детей, отказываясь открыто поставить, например, свое имя под обращением, где этот позор обозначен. Это свидетельствует не только о том, как далеко зашел нравственный террор в нашем обществе, но и о степени депрессивной покорности злу, болезни, которые могут быть заражены и как будто принадлежащие к церкви. Чем ближе мы к концу истории, тем больше в мире людей, которые хотят жить так, как им нравится, чтобы при этом никто не напоминал им о совести и о нравственном законе, и которые готовы убить проповедника покаяния, чтобы они могли продолжать спокойно грешить. Самим фактом своего существования церковь является напоминанием о правде, о чистоте, о совести. Почему возникают гонения и клеветы на церковь? Почему совершаются убийства священников и монахов? Многие хотели бы заставить замолчать совесть, если бы это было возможно. И потому человеку, который на самом деле проповедует о Боге, необходимо отдавать себе в этом отчет. Но какие бы безумные обещания не давали спьяну современные ироды, проявляя твердость во лжи, даже тогда, когда они знают, где правда, мы должны видеть, что это признак не их силы на слабости. И как у Ирода Антипа, это начало их крушения. Как известно из истории, царь Арефа, оскорбленный отвержением своей дочери, пошел войной на Ирода и совершенно разгромил его. Историк Иосиф Флавий отмечает, что многие иудеи рассматривали его поражение как посланное от Бога, и что это было справедливое наказание за то, что он сделал против Иоанна, называемого крестителем. Мы знаем об изгнании Ирода римскими властями в далекую ссылку, которая последовала за этим, и о страшной смерти дочери Иродиады. Нет сомнения, что беззаконников и здесь, на земле, настигает правый суд, и что всякий грех в самом себе несет свое наказание. Но страшнее всего оказаться навсегда отринутым от пасхального пира веры в блаженной вечности. Да дарует Господь всем, кто ищет достигнуть Царства Божия, молитвами святого Иоанна Предтечи, стать хотя бы самым меньшим в этом царстве, следовать проповеди покаяния и святой его жизни в меру всех своих, пусть очень небольших, сил, так чтобы истинно покаяться перед Господом. И да будет дано нам также следовать его примеру, всегда говорить правду, безбоязненно обличать порок, когда видим его, и желать смерть предпочесть лжи. «Грех должен быть назван грехом, — говорит святой Феофан Затворник, — иначе мы сами делаемся соучастниками этого греха и другим не даем прийти к покаянию. Заповедь о любви к ближнему предполагает такое свидетельство правды. Если нас спросят, почему вы об этом говорите, — мы можем ответить словами древнего пророка: «Каждый из нас ответственен за кровь брата своего». Мир обязан многим великим людям, которые головы свои положили за правду и имели мужество говорить ее царям и царицам, когда те попирали ее к собственной погибели. Так святой Иоанн Златоуст за обличение растления был отправлен на смерть в изгнание. Так святитель Филипп, митрополит Московский, принял мученическую кончину, говоря: «Там, где нет стояния за правду, там исповедание истины напрасно». Так святые новомученики и исповедники наши Духом Святым возвестили миру, убивавшему их, о суде и о правде. И Церковь вместе с Предтечей, знающая тайну Святой Троицы и Святого Креста, знает тайну Божией заповеди и зовет подвязаться в покаянии и обличении зла до смерти. Аминь.
У нашего микрофона был протоиерей Александр Шургунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Стихи с 44 по 50. «И тогда Иисус возгласил и сказал: „Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
«Как сказал Мне Отец». Эти слова, как и весь только что прослушанный нами отрывок из Евангелия, центральны для всего христианского учения. В этом тексте открывается цель и смысл всей миссии Иисуса Христа. Ради этого Он пришел на землю. Ради этого учил Своих учеников, а через них весь мир. Ради этого отдал жизнь Свою на кресте. Ради этого воскрес. Если выбросить из Евангелия этот короткий текст, оно теряет силу и смысл. Именно здесь, в Иерусалиме, торжественно войдя в Него как Мессия, в самом конце Своего служения говорит Иисус эти слова. Не говорит, а, как выражается евангелист, возглашает, чтобы все слышали. Иисус Христос не Сам от Себя, а от Бога. Он говорит не так, как все остальные люди, даже самые из них великие — мудрецы, учителя, пророки, религиозные проповедники и реформаторы. Говорит не как человек этой нашей земли, а как человек, пришедший с неба, от Отца Небесного, говорит то, что слышал от Отца. А слышал он от Отца о смысле жизни, что жизнь вечна. Земная смертная жизнь со смертью не кончается. Она только подготовка. Смерть побеждена. За смертью наступает нескончаемая жизнь вне категории земли, времени и пространства. Жизнь вечная. Суть этой вечной жизни — свет. Полная и совершенная прозрачность всех и всякого и всего в мире. Все видно, потому что всех и все соединяет любовь, не имеющая предела и не знающая преград. этот свет бесконечен и безграничен, а потому источник непрекращающегося познания всех и всякого и всего в мире, а потому радости, счастья. Как полна такая жизнь, как интересно, как захватывающе, какое множество друзей, как хорошо их любить, какой безграничный источник всего, сам Отец и его божественная, неисчерпаемая премудрость, в которую погружается в вечной жизни человек. Этот свет начинается уже на земле, на нашей временной, смертной земле. «Я свет», — говорит Христос. «Я пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме, и, видя Меня, видел Отца, видел Бога, видел источник жизни, видел Творца мира». Какое счастье быть уверенным, что смерть не все. Что все, кто дорог нам и умер земной смертью, не исчез. Что в вечности все живы. Что и мы будем в ней живы, и встретимся в ней все. Какой глубокий смысл приобретает тогда и вся наша земная жизнь. Подготовка к вечности и охват вечности уже сейчас. Этим дыханием вечной жизни на земле и каждого из нас, и семьи нашей, и народа нашего, и всего человечества углубляется, расширяется, осмысливается, приобретает цель и уже и сейчас дает радость и счастье. В этом центральном пункте Евангелия сходятся по существу все верующие в Бога люди, и христиане всех исповеданий, и иудеи, и мусульмане, да и все вообще люди, ищущие смысла жизни – и находящие его в любви. Любовь не умирает, и человек иногда ощупью, иногда вслепую, не видя, хватается за эту неумирающую любовь и чувствует ушедшего с земли, как не ушедшего, ощущает вечность, не веря верит. Надо лишь раскрыть глаза, чтобы не только ощутить в подсознании и глубине сердца, что любовь не умирает и что никто не исчез, но и воочию увидеть это, поверить полностью, узнать. Этот вот свет, дающий возможность увидеть правду жизни, и принес в себе Христос. Не судить мир пришел Он, а спасти, озарить. Отвергающий это озарение сам себя осуждает на вечную тьму, на смерть, на небытие, на исчезновение. Атеист верит в исчезновение и получит его. Верующего Христа во свете, не во тьме. Как светло, как радостно, как хорошо быть христианином.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Thank you.
дорогие братья и сестры, по вашим отзывам мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждут продолжения радиоцикла о геополитических проблемах, который ведет у нас на радио Константин Валентинович Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я предлагаю вам поговорить об универсальных электронных картах. Универсальные электронные карты. Их сегодня достаточно активно и интенсивно пытаются насадить, внедрить в нашу жизнь. Споров по поводу этих карт ведется очень много. Одни утверждают, что эти карты жизненно необходимы, что эти карты дают людям много преимуществ. Другие люди указывают на те опасности, которые они за собой влекут. Говорят о том, что эти карты могут стать предвестником страшных событий, предсказанных в апокалипсисе. Вот интересно, есть ли опыт внедрения этих карт в других странах? Ну, что я могу сказать? Россия далеко не первая страна, которая начала активно внедрять вот систему, скажем так, электронной идентификации людей и систему тотальных электронных расчетов и учета всего и вся. Впереди планеты всей в этом деле, конечно, Соединенные Штаты Америки. Но при этом не государственные, а частные, преимущественно банковские структуры. Предпринимаются активные попытки внедрения чиповых технологий хранения информации о личности других электронных носителей в Великобритании. Не отстает в этом деле и Бразилия, которая, в частности, в ряде специфических органов, таких как спецслужбы Бразилии, отдельные подразделения прокуратуры Бразилии, в обязательном порядке предложено было принять вот такие вот электронные чипы, причем в некоторых случаях даже вставлять их в тело, в правую или в левую руку, вот таким вот образом. Что собой представляет вот эта система, основой которой является универсальная электронная карта? Я не теолог, поэтому я не буду вдаваться в теологические особенности этой проблемы. Я не буду обсуждать вопросы, насколько это соответствует предсказаниям старцев и пророков. Это предмет теологов. Я буду с вами говорить как военный инженер радиосвязи по своему образованию. Что собой представляет эта система с точки зрения естественных наук, с точки зрения таких наук, как информатика, таких как распространение радиоволн, таких как электроника. Собственно говоря, сама по себе универсальная электронная карта – это просто электронный чип, причем пассивный. Главное является, это та система, которая создается для того, чтобы вот эту универсальную электронную карту сделать ключом к ней. По сути дела, та технология внедрения универсальных электронных карт, которая предполагается реализовать в России, да и в любой другой стране мира, в своей основе представляет глобальную, ну для России это всероссийскую, электронную систему учета и контроля состояния населения страны. А универсальные электронные карты являются ключом, которые позволяют человеку получить доступ к базе данных, касающейся лично его. Вот, если сказать интегрально, что собой представляет процесс внедрения вот этих универсальных электронных карт. Это есть не что иное, как построение вот этой системы всероссийского масштаба. Это надо четко понимать. Что собой представляют детали вот этой системы, необходимо на этом остановиться. Основой вот этой системы является распределенная база данных. Сегодня существуют базы данных, хранящих информацию об отдельных аспектах жизнедеятельности людей в различных ведомствах. Имеется база данных МВД электронная, имеется электронная база ФСБ, имеется электронная база Министерства здравоохранения, имеется электронная база Минобрнауки. Все они разрознены, и каждая из этих баз имеет информацию о людях, причем не о всех, а только о тех, которые его касаются, этого министерства, вот в части, касающейся этого министерства. Таким образом, на данный момент вот такой единой интегральной базы данных не существует. Однако с внедрением технологии универсальных электронных карт, которая по сути дела является ключом к этим базам данных и позволяет консолидировать информацию о данном человеке из всех баз данных, которые имеются в России, специфических и неспецифических, вот эти вот разрозненные базы данных превращаются в одну единую базу данных. Если вам говорят о том, что ничего особенного не произошло, что никакой единой базы данных нет, знайте, дорогие радиослушатели, вас обманывают, вас преднамеренно вводят в заблуждение. Я, как специалист, как инженер, военный инженер радиосвязи, с полной ответственностью вам заявляю, совершенно не обязательно в современных технологиях, чтобы физически базы данных хранились в едином компьютере, чтобы они стали единой базой данных. Они могут храниться в разных компьютерных системах, главное, чтобы они были объединены посредством единой системы обмена данными в единую сеть и имели единый программный подход и имели единый программный принцип, обеспечивающий доступ ко всем этим базам данных. Если это реализуется, то мы имеем налицо единую распределенную базу данных. Вот создание программной системы доступа ко всем базам данных на основании единственного ключа универсальной электронной карты, это является ничем иным, как превращение разрозненных баз данных, имеющихся в Российской Федерации, в единую базу данных о всех гражданах Российской Федерации. Казалось бы, чем плохо? Люди получают доступ свободный к любой информации. Не нужно хранить у себя кучу документов, подтверждающих право собственности. Не нужно хранить пачки бумажных денег или золотых вещей, являющихся собственностью гражданина. Не нужно каждый раз приносить и получать в тех или иных ведомствах документы. Достаточно представить универсальную карту в любой структуре. Эта структура на основании этой карты получает необходимую информацию, и вы легко решаете свои вопросы. Но это не совсем так. Вот эта вот универсальная электронная карта, точнее внедрение вот этой системы, ядром которой является универсальной электронной карты, влечет за собой серию угроз, причем угроз очень серьезных. Первая из них состоит в том, что, по сути дела, люди свою собственность, данные о своем состоянии здоровья, о своей жизнедеятельности, то есть всю свою подноготную, отдают компьютеру. Причем компьютер этот контролируется не ими, точнее компьютерная система, а некоторым сообществом компьютерных администраторов, сообществом чиновников. И это означает только одно, что если человек имеет, скажем, документы, определяющие его собственность на конкретную недвижимость, на конкретные машины в виде бумажных носителей, где поставлены печати, то оспорить эти документы очень сложно. Если же вся эта информация о собственности хранится в компьютере, в компьютерной системе, и эта компьютерная система является единственным или, скажем, главным свидетельством наличия собственности этого человека, то лишить его этой собственности может любой абсолютно чиновник или недобросовестный хакер, который, проникнув в эту систему, очень легко и просто перепишет вашу собственность на кого-то другого. То есть, по сути дела, такая система делает людей из свободных в экономическом отношении в рабов тех, кто является куратором, хозяином всеобщероссийской электронной системы. Люди утрачивают экономический суверенитет, который всегда был и существовал даже в буржуазном обществе, не говоря уже о советской системе. Вторая проблема состоит в том, что недобросовестные чиновники, просто бандиты, могут получить данные о данном человеке. Если этот человек занимает высокий пост, если этот человек имеет крупную собственность, то получив информацию о состоянии его здоровья, получив информацию о его родственниках, родных и близких, они могут осуществлять в отношении этого человека шантаж, угрожая ему оглашением каких-то данных, которые он не хотел бы предавать гласности, угрожая в отношении его родственников и заставляя его выполнять свою волю по тем или иным вопросам. То есть человек теряет и психологический суверенитет, становится зависимым. Мне скажут, ну а система будет надежно защищена. Система будет иметь мощную программную защиту. Вы знаете, я на это могу сказать только одно. Куда более мощная и эффективная система, которая имеет Пентагон для защиты своих секретов, Госдепартамент США для защиты своих секретов, оказалась очень уязвима для международного хакерского сообщества. Эти системы были легко взломаны и похищена оттуда ценнейшая информация. Сегодня Запад судит Ассанжа, создателя сайта WikiLeaks. Ему на этот сайт сбрасывали свою информацию, в том числе и хакерские сообщества, которые ее изъяли из секретнейших архивов на электронных носителях, компьютерных носителях, в Пентагоне и Госдепе США. Вот вам пример. Так что поверьте мне, взломать российскую систему с данными о гражданах России не представляет никакой проблемы. Но не только проблема угрозы коррумпированного и криминального мира возникает перед гражданами России в случае установления такой системы. Как вы знаете, все наши компьютеры являются иностранными. А программное обеспечение на этих компьютерах американское, конкретно Microsoft. Microsoft характерен тем, что это программное обеспечение является закрытым. То есть исходные листинги программ являются тайными, никому не даются. У нас устанавливается просто готовое программное обеспечение, в котором выявить всевозможные тайные закладки в принципе невозможно. А это означает, что построенная на таком программном обеспечении, на таких компьютерах, база данных о российских гражданах очень легко и просто в полном объеме будет передана, скачана спецслужбы Соединенных Штатов Америки и других стран Запада. Вы все знаете, что сегодня агрессия одних государств против других осуществляется далеко не всегда вооруженным путем. Что намного более эффективным способом ведения современной войны является информационная война. А для ведения информационной войны надо очень хорошо знать состояние и структуру общества, потому что суть информационной войны состоит в модификации общественного сознания, в разжигании в обществе тех или иных мотивов, позиций, мнений, которые в дальнейшем подвигают это общество либо на пассивность, либо наоборот на агрессию с целью свержения законного правительства. И когда иностранные спецслужбы получают эту информацию, то они получают возможность эффективно вести войну против российского государства, против российского народа вот этими методами информационной войны. Причем для того, чтобы эта война была эффективной, нужно детально знать до самых подробностей особенности настроения, распределения собственности, мнения и позиции, даже состояния здоровья объекта воздействия, то есть социума, на который осуществляется это воздействие. И если наше руководство, наша страна, судя по практическим действиям на том же сирийском поле политическом, внутри Российской Федерации в полной мере такими технологиями не владеет, то как раз на примере арабской весны, на примере событий, связанных с распадом Варшавского договора и последующим распадом Советского Союза, мы можем сказать, что вот Соединенные Штаты такой технологией владеют в совершенстве. И это означает, что если такая информация будет перекачана, получена спецслужбами тех же Соединенных Штатов Америки, то, по сути дела, наше правительство полноценный контроль над страной утратит. Поскольку, используя технологии информационной войны, Соединенные Штаты Америки будут диктовать направленность нашего социального развития в нашей стране. Мы утратим, по сути дела, в социальной сфере суверенитет, ни много ни мало.
Продолжение размышлений Константина Валентиновича Сивкова, первого вице-президента Академии геополитических проблем и доктора военных наук, вы услышите в следующий вторник в это же время. В эфире программа «Территория семьи».
передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о том главном смысле нашей жизни, который заключен для нас в понятии «семья». В это входят и наши дети, в это входят и мы как родители, в это входит наше будущее. И наше право определять свое будущее самостоятельно, и наше право строить наше будущее по тому образцу, который когда-то передали нам наши родители, и который, в свою очередь и в свое время, должны передать нашим детям мы сами. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что в мире существует технология сокращения населения. Они имеют давние корни и очень разветвленную, выстроенную многолетнюю структуру реализации этих сатанистских планов. Конечно, мы с вами понимаем, откуда эти планы идут. Уничтожить человека на земле, чья же это может быть цель? Только князи мира сего, только темных сил. И мы с вами, конечно, не впадая в мистику, понимаем, что все, что происходит в нашей стране разрушительного, это в первую очередь духовная брань. И исходя из этого, конечно, мы с вами, помимо того, что мы слышим здесь, в этих эфирах, помимо тех действий, которые мы вам предлагаем делать, мы, конечно, с вами прибегаем к помощи того, кто единственный может по нашим молитвам, по нашим просьбам, по зову нашего сердца все это остановить и уничтожить. Но мы должны этого хотеть, мы должны об этом просить, мы должны в своем сердце родить желание защитить чистоту и свет в нашей жизни. Для этого мы должны понимать, а где же мрак, а где же свет. Для этого мы должны с вами разбираться в том, что происходит с нами. Мы с вами проводим наши встречи не для того, чтобы вы удручились, не для того, чтобы впали в уныние, а для того, чтобы, вооружившись знанием, стали сильнее и могли укрепить других, тех, кто, может быть, в эту минуту более вас ослаб, и могли подставить ему плечо и сказать: «Все будет хорошо, мы обязательно победим, потому что иного выхода для нас быть не может». Но нужно работать, нужно делать. Для того, чтобы делать, повторяю, нужно знать. Так мы с вами продолжаем наш разговор о том, как в нашей стране осуществляется уничтожение нашего населения, уничтожение наших детей, уничтожение нас с вами. Мы с вами говорили о том, что Валентина Ивановна Матвиенко подписала соглашение с Фондом Организации Объединенных Наций в области народного населения, который называется ЮНФПА. Подписала она это соглашение от имени Межпарламентской Ассамблеи СНГ, соглашение о сотрудничестве в продвижении репродуктивного здоровья и прав. И мы сами сказали, что репродуктивное здоровье и права – это те понятия, которые означают право на аборт в любом сроке, принудительные аборты, стерилизация мужчин и женщин, растление наших детей под видом программ полового просвещения, искусственное оплодотворение, искусственное воспроизводство детей, суррогатное материнство на продажу и финансирование всех этих процессов из бюджета страны. Вот то, что на нас идет, и продвигают эти технологии такие организации, как Российская ассоциация планирования семьи, которая под напором российской общественности поубавила свой пыл, который в 90-е годы максимально захватил территорию нашей страны. И я хочу вам сказать, что Министерство здравоохранения, весь первый этаж долгие годы был украшен плакатами и стендами Российской ассоциации планирования семьи, по-другому называется РАПС. И все те стратегии, которые РАПС намерена осуществлять в нашей стране, там были представлены как стратегии Министерства здравоохранения. Поэтому, если мы ставим знак «равно» между РАПСом и Минздравом, то мы должны понимать, что поскольку у РАПСа цели сокращения населения, то Минздрав, о ужас, реализует те же самые цели. Я очень хочу, чтобы Министерство здравоохранения России доказало нам с вами, что мы ошибаемся. Итак, репродуктивные права. Это, в первую очередь, растление наших детей. Мы с вами в прошлой передаче уже поговорили о половом просвещении, которое реализуется через учебники «Основы безопасности жизнедеятельности», через рекламу, через те витрины магазинов, которые окружают нас и наших детей, через те непотребные зрелища, которые наши дети видят или про которые они читают, через недостойное поведение педагогов, которое, к сожалению, имеет место быть. Хочу продолжить примерами образцов недостойного поведения, опять-таки. И, к сожалению, это растление проникло достаточно глубоко. В доме прошлого созыва было очень много депутатов, юных красавиц-спортсменок, которые попали туда после фотосессии в журналах «Playboy», где они были изображены достаточно скандально, и их фотографии до сих пор вы можете найти в интернете. Фотографии тех бывших спортсменок, которые высший законодательный орган нашей страны, но почему-то перед этим они очень некрасиво сфотографировались. И тем самым дали образец поведения для нашего юношества. Вы понимаете, что происходит в сознании человека, который это видит? Будучи спортсменом, ты, может быть, и не станешь депутатом Государственной Думы. Но будучи спортсменом, который сфотографируется в неглиже, топлес, с боксерскими перчатками, на коньках, в мужских трусах, ну, в каких-то там позах на кровати и прочее, это все то, что это было, со спортсменками, которых я не хочу сейчас называть, но это все известные личности в Государственной Думе прошлого созыва. Вот молодой человек, видя это, понимает, что для того, чтобы занять какое-то место в жизни, а юность честолюбива, хочется достигать максимально сразу и максимально много, так вот для того, чтобы этого достичь, нужно пойти по пути, ведущему вниз, по пути растления. И очень многое навязывается нашим детям неправильного в этой среде. Нам говорится о том, что для того, чтобы сделать карьеру в искусстве, на телевидении, в балете, в театре, нужно обязательно либо изменить свою ориентацию, так это красиво называется, то есть извратить свою природу, или изобразить, что ты ее извратил, либо раслиться настолько, что начать беспутную жизнь. Посредством этой беспутной жизни реализуйся как специалист. Мы же понимаем с вами, что это очень гибельный путь. Это путь, для описания которого мне приходится даже подбирать слова, чтобы не назвать весь этот ужас, который у них заключен, теми словами, которыми обозначают такие процессы в просторечии. Нашим детям это предлагается как образец. Для того, чтобы они в это поверили, избираются либо культовые фигуры, либо значимые для детей. Ну, спортсмены – это всегда авторитеты. Артисты – это всегда авторитеты. Певцы, молодежные лидеры – это те люди, которые говорят нашим детям: «Делай, как я». И если мы с вами не будем на страже, если мы с вами наших детей не обогатим знанием того, как надо делать, они могут поверить тем, кто говорит «делай, как я». Около года назад на телевидении и социальных сетях бушевал скандал. Национальная компания «Казанова-69» из Екатеринбурга, именно так себя назвала, это организация, торгующая товарами для непотребных услуг, провела конкурс детского рисунка «Откуда берутся дети?». Рисунки нужно было приносить в магазины сети «Казанова-69». Эти магазины красиво называются интим-салонами. В эти интим-салоны входили маленькие дети от 8 и более лет и приносили свои бесхитростные рисунки на тему «Откуда берутся дети?». Кто-то из них рисовал аиста, кто-то капусту, а кто-то рисовал то, что он видит в том фильме, который идет по телевизору в те часы, когда ребенок еще не спит. И наше телевидение вносит свою лепту в растление наших с вами детей. И мы часто притворяемся, что не замечаем этого и не понимаем, усаживая детей у телевизора, когда нам самим нужно поболтать по телефону с подружкой, заняться приготовлением обеда, да и мало ли у нас дел. Мы передаем ребенка телевизору как такой очень удобный, и практически бесплатной няни, которая займет нашего малыша, а именно малыши в первую очередь садятся у телевизора, следя за мельканием сюжета именно в рекламных роликах, и именно малыши потом программируются на новые поведенческие стратегии, на новые приоритеты и новые ценности, незаметно для нас, незаметно для себя, но яд, который попадает в их душу по маленькой-маленькой капле, объединяясь как капли ртути в большое ртутное озеро, омертвляет эту душу и делает их людьми, с которыми у нас уже нет общей системы координат, делает их продуктами иной эпохи, делает их для нас инопланетянами и мутантами. Если мы невнимательны к движению их души, если мы небрежны в их воспитании, если мы не придаем того должного значения каждому дню жизни ребенка, каждому нашему поступку, который определяет потом поведение наших детей, не придаем значения любой мелочи, которая влияет на нашего ребенка, которая становится одной из частичек той мозаики, которую представляет душа нашего ребенка. Мы не обращаем внимания на то, что встречает нашего ребенка. Мы защищены тем, что передали нам наши родители в ту эпоху, когда нам ничего не угрожало, в то время, когда можно было безопасно гулять допоздна во дворе, когда можно было ночью идти по улице, не боясь нападения, ограбления и насилия. И если наши новые времена диктуют новые опасности, то мы не должны закрывать глаза на то, что встречает наших детей. Я хочу вам сказать еще об одном явлении, которое почему-то не вызывает страха, опасений и настороженности даже у наших с вами православных братьев и сестер. Я говорю о таком явлении, которое называется «танцы живота». Знаю православных людей, которые своих дочерей не просто отпустили, но и за ручку отвели в эти так называемые студии танцев живота, где девочки в костюмах одолисок, в шароварах прозрачных, купальниках вихляют бедрами и исполняют некие танцы. Давайте с вами поговорим, что это за танцы. Откуда они родились? Танцы живота – это танцы гаремных женщин перед своим хозяином с целью привлечь его внимание на этот момент и добиться его ласк. Тогда откроем глаза и будем понимать, когда мы отводим своих девочек в студию танцев живота, мы их готовим к тому, что они будут пытаться даже подсознательно привлекать внимание взрослых мужчин своим поведением, своими жестами, своими телодвижениями для того, чтобы вызвать у них определенные эмоции и желания, для того, чтобы вызвать у них страсть. Как же это непонятно, что такие танцы на нашу почву принесены теми людьми, которые давно попали в сети порока, теми людьми, которые охотятся за нашими детьми, теми педофилами, которые очень хотят, чтобы мы отпустили наших детей в их кровавые объятия. И та мама, которая за руку отводит свою дочь в студию танцев живота, должна понимать, что она своими руками толкает ребенка на скользкий путь, итогом которого может стать несмываемый позор как для ее ребенка, так и для самих родителей. И в этом же ключе хочу обратить внимание радиослушателей на такой аспект, как взрослая одежда маленьких детей. Маленький ребенок во взрослой одежде – это объект для нездоровых чувств людей, которые повредили свою природу. Людей, которым хочется видеть в ребенке объект для своих утех. Поэтому, дорогие родители, обратите на это внимание. Не приучайте детей к тому, что не соответствует их возрасту, и не делайте своих детей мишенью для нездоровых интересов. Если мы не будем расливать наших детей, то в жизни наших детей не будет таких случаев, как тот, который произошел в Снежногорске, Мурманской области, когда третьеклассники сыграли с одноклассницей в изнасиловании. Собрались в общежитии одного из мальчиков дома, стали обсуждать взрослые темы, которых они насмотрелись по телевизору, а потом решили, что они что-нибудь такое попробуют сами, и позвали подружку, с которой ходили еще вместе в детский сад, с которой играли в песочнице, и которую, навалившись, раздели, и потом стали имитировать то, что они по своей физиологии сделать не могут, но девочку вергли в такой шок, что она более месяца в нем пребывала, и потом для выведения ее из состояния шока потребовалась долговременная помощь специалистов. Родители этих мальчиков тоже пребывали в шоке, не могли понять, как их дети до такого дошли. Но ничего на пустом месте не бывает. Если мы отпустим нашего ребенка в чужие объятия, то мы там своего ребенка и найдем. Надо следить за тем, что окружает наших детей, и не ослаблять своего попечения о душе своего ребенка. Любите своих детей, защищайте своих детей и помните о том, что за наших детей отвечаем только мы. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Рябиченко. Всего вам доброго.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Валентина и Алексея, отрока Глеба, Лидии, Владимира, Георгия, Екатерины, Анны, Галины, Максима, тяжковалящего Евгения, тяжковалящей Елены, Дионисия, Антонины, Зинаиды, Виктора, Константина, Николая, Александра, тяжковалящей Натальи, Максима, Софии, Игоря, Матвея, Александра, Аполлинарии, болящей Ольги, Нины, Виктора, тяжко болящего младенца Александры, младенца Аполлинарии, младенца Романа, Фатинии, болящего Владимира. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Наши слушатели в Челябинске. С 27 сентября в городе Челябинск начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 150 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 27 сентября по 2 октября. По адресу Челябинск, дворец спорта «Юность», телефон Челябинский, код 351. 215-88-77. Повторяем, 351-215-88-77. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Иоанн Креститель». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Выставка заканчивает работу 12 сентября в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.